Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад вас слышать. Сегодня не только Курбан-байрам, как мы все хорошо знаем, для, по крайней мере, некоторых совершенно точно наступил и День знаний. 1 сентября. И по этому поводу я отступил от обычной своей традиции, когда я сам веду эфир. На первый час я и редакция радио «Комсомольская правда», которая любезно на это согласилась, мы пригласили в студию выдающегося российского историка, профессора МПГУ Александра Владимировича Пыжикова. Вот, кстати, анекдот в тему про историю. Латыши перевели Камасутру. Судя по картинкам, весело получилось, но почему-то опять все про советскую оккупацию. Александр Владимирович Пыжиков не просто историк, каких у нас очень много. А сейчас он начнет краснеть, но ему придется это вытерпеть, потому что он сам виноват. Дело в том, что далеко не каждому историку удается открыть не просто новые страницы в истории своей страны и своего народа, а вытащить из забвения целый огромный континент, целый огромный материк исторических данных. Александр Владимирович Пыжиков написал несколько очень разных, очень глубоких исследований, в которых показал, что огромная часть нашей культуры, неосознаваемая нами, является наследницей не просто раскольников, а преобладающей части раскольников, беспоповцев, так называемых. Мы привыкли к тому, что раскольников было очень мало, их было там максимум 10%, они были где-то на окраинах, это было какое-то московское купечество и так далее, но официальная статистика и традиционная наука замечали только раскольников, которые имели своих священников, которые сохранили традиционную для Русской Православной Церкви организацию. Таких действительно было очень мало. Вот заслуга Александра Владимировича заключается в том, что на основе полицейских рапортов, на основе бесчисленного количества мемуаров, воспоминаний, он собрал совершенно другую картину, по которой примерно половина нашего народа были беспоповцами. То есть люди не приняли никонианскую реформу, в основном на северо-востоке и в центре России. Люди не приняли никонианскую реформу, но поскольку беспоповство позволяло заявлять о себе как обычных православных, которые ходят в церкви РПЦ и даже ходить в обычные церкви, то, соответственно, эти люди считались по всем переписям, по всем данным, обычными прихожанами храмов РПЦ. Но в реальности они отражали и несли с собой совершенно иную культуру, которая проявилась в фабричном пролетариате, потому что беспоповцы были вытеснены на северо-восток России, где, в общем-то, сельское хозяйство не очень эффективно, и поэтому они первые шли на заводы и организовывали огромные братства вокруг этих заводов. И, соответственно, революция Великая Октябрьская была в очень большой степени именно революцией беспоповцев, по крайней мере, на втором своем этапе. И религиозный компонент русского большевизма как раз и был вызван вот этим вот возвратом беспоповцев в историю, пусть даже и под другим названием. Это открыло, ну, мне это открыло глаза на очень многие обстоятельства жизни и культуры, собственно говоря, моего рода, когда люди в Бога верили, но в церковь не ходили, или ходили, но не очень часто. Но это удивительное и очень важное, на мой взгляд, явление. Но сегодня мы поговорим о другом. Я сразу фиксирую, что у нас телефон прямого эфира, как обычно, 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Но сегодня мы поговорим о другом, очень важном. Да, конечно, не раскольники, а старообрядцы, старая вера. Да, я приношу извинения. Я совершенно не воцерковленный человек. Да, безусловно, я употребил неправильную формулировку. Вот Александр Владимирович на меня улыбается уже. Вот, вы меня правильно поправили, уважаемый 42-25. Вот. Но тема нашей передачи воплощена в другой книге Александра Владимировича, только-только вышедшей. Называется она очень неожиданно для меня. «Славянский разлом», двоеточие. «Украинско-польское иго в Россию». кавычки закрываются. Меня, во-первых, интересует, а вообще о чем речь, потому что я как-то привык, как человек, учившийся в школе и даже в ВУЗе, к монголо-татарскому игу. Вот про украинско-польское иго я как бы слышу первый раз. И во-вторых, меня, безусловно, интересует экономический аспект всего этого, потому что я экономист, ну и, собственно говоря, у нас сегодня экономическая передача. Александр Владимирович, пожалуйста, вам слово.
Да, спасибо. Ну, добрый день всем слушателям, добрый день Михаилу Геннадьевичу. Спасибо «Комсомольской правде», что вот согласилась пригласить меня для этой беседы. Ну, вот, в вступительном слое Михаил Геннадьевич правильно вот охарактеризовал, как бы в сжатом таком виде, вот ту историческую схему, которую вот мы пытаемся продвигать, которую пытаемся доказывать. Вот. Но сегодня, значит, конечно, мы поговорим, поскольку передача экономическая, об экономических аспектах. Ну, во-первых, конечно, название «Украинско-польская ига», оно действительно необычное и режет слух. Это совершенно
даже
правильно.
Даже глаз на обложке оно режет.
Даже глаз, да-да, совершенно правильно. Потому что к чему мы привыкли? Мы привыкли к 300 годам монголо-татарского ига, чего проходил каждый, поскольку каждый у нас в стране учился в школе, да, и в советские годы, и сейчас, в постсоветский период. И как бы все с этим понятно. А теперь вдруг, значит, выясняется какое-то украинско-польское иго. Ну, во-первых, я сразу скажу, что украинско-польское иго — это тоже те же самые 300 лет, цифра здесь неизменная, только которая относится к более позднему периоду, это со второй половины 17 века и по вот крушению вот этой вот Романовской империи. То есть вот эти вот 300 лет – это и есть время украинско-польского ига. Значит, почему? Ну, потому что вот действительно я много лет занимался расколом, если говорить правильно, вот как справедливо поправил слушатель, староверием, старообрядчеством, то есть изучал это явление с этой стороны. Раскол изучал со стороны старообрядчества. Но это одна сторона. Существует и другая, кто, собственно, этот раскол инициировал и учинил. И, не побоюсь этого слова, надругался над Россией. Так вот, та сторона, которая все это инициировала, это сторона власти Алексея Михайловича Романова и вот РПЦ, которая находилась при его троне, эта сторона и есть украинско-польская. Вот это вот важно. То есть, по сути дела, здесь мы сталкиваемся с таким явлением, что русская православная церковь, трон Романовых, вот эта правящая прослойка, это абсолютно украинские конструкции. Это компоненты, которые все вместе составляют украинскую,
подождите,
польскую конструкцию.
Александр Владимирович, сразу, я понимаю насчет польской конструкции, это я понимаю. Но когда само слово «Украина», ну, прости, да, господи, появилось, это... там самые щирые,
нет,
самые оголтелые люди,
да,
говорят...
Михаил Геннадьевич, правильно, это мне постоянно говорят, я просто это всегда как бы пропускаю мимо ради простоты просто изложения. Конечно, украинское это все появилось позже, это мы все прекрасно знаем, особенно в последние годы, все стали в этом разбираться последние два года. Здесь я уже просто для обозначения более удобного, поскольку мы разбираем сложные процессы, если мы будем оговариваться через каждое предложение...
Хорошо.
Вот. Что такое, значит, украинско-польское иго? Во-первых, чем оно характеризуется? Оно характеризуется, конечно, в первую очередь, это конструированием новой церкви. Новой. Русская православная церковь при Романовых и раньше – это две большие разницы, как говорят.
А в чем же разница? В чем же разница?
Во-первых, там вот два таких признака. Это Романовская церковь, это церковь хозяйствующего субъекта, как ее называют. Это коммерческая организация. Собственно говоря, в этом ее основное предназначение. Вот этой романовской конструкции.
А до этого?
До этого это все было под таким спорным началом. Считалось это движение Сергия Радужского, Нила Сорского, что церковь не может быть.
Сейчас вы приходите к батюшке, он вам начинает объяснять про хозяйство, про то, что нужны деньги и так далее.
Про имущество.
Сейчас мы уйдем на перерыв. Знаете, для меня было открытием, что, оказывается, русская православная церковь когда-то была нестяжательской. Я думал, что всегда,
абсолютно,
и всегда на монастырях, в любой церкви висели колокола с надписями «От братвы». Ну, может быть, в категориях там 19 или там 15 века. Но мы это послушаем после перерыва. Не переключайтесь.
Личные деньги. Главная премьера осени.
Всем привет! Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий никто иной, как Атар Кушанашвили.
Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать. Когда же неместные заговорят? Кто не слушает, я не виноват.
А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы неместные» слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, и снова с вами Михаил Делягин. Значит, я приношу извинения перед всеми чувствами верующих, которых я ненароком обидел. Да, конечно, есть староверы, есть раскольники, но правильно называть старообрядцы 42-25, вы абсолютно правы. Я буду стараться придерживаться этого, просто это как бы вот не тот мир, в котором я живу. Пожалуйста, звоните 8-800-297-02, пишите WhatsApp и Viber 8-967 и тоже 297-02, а мы продолжаем беседу с Александром Владимировичем Пыжиковым, российским историком. Мы остановились на том, что, оказывается, до раскола, до Романовых, русская православная церковь, не получается, что она не была хозяйствующим субъектом?
Нет, она отличалась сильно, потому что в доромановской церкви
да.
очень сильные были веяния на то, что церковь не может быть коммерческим субъектом. Это традиция, которая идет от Сергия Радонежского и его последователя Нила Сорского. Вот эта традиция была очень сильна. То есть два компонента отличия, два признака мы можем. Первое, чем отличалась дороманская церковь? Церковь не может быть хозяйственным субъектом. А для романовской церкви она может быть только обязана. Если она не хозяйственный субъект, не владеет имуществом, не ведет операции, это уже не церковь,
выгонит,
а непонятно что.
Выгонит батюшку тогда.
Да. И второе, значит, чем отличалась доромановская церковь, это максимальной адаптированностью к другим верованиям. И к исламу в том числе, и к язычеству. Я имею в виду языческим верованиям. То есть ко всему вот этому вот комплексу. Абсолютно полная терпимость. Даже некая, я не побоюсь этого слова, вплетенность была в доромановскую церковь вот этих вот исламских и языческих верований. Это совершенно рассматривалось как нормальное здоровое явление. То при Романовых церковь категорически отрицала все и ислам, и языческие верования как поганые, как плохие, от которых нужно избавляться, немедленно их изживать, каленым железом выжигать.
Спросите, у меня тогда сразу вопрос. Вот было татаро-монгольское иго. Татаро-монголы были язычниками, которые, в общем, терпимо относились и к православию, и ко всем-всем-всем остальным.
Да, да.
Русские священники тоже терпимо относились к татаро-монголам, правильно я понимаю?
Да, абсолютно.
Понял. Как в 41-м году,
я понятно. Хочу сказать, что степень ясности о том, что было такое монголо-татарское иго, значит, это далеко от желательного.
Хорошо, давайте вернемся к украинско-польскому.
Да, здесь понятно, здесь все понятнее.
Да, сейчас у нас звоночек есть, давайте примем звонок. Марина, Москва. Пожалуйста.
Да, добрый день, Михаил, добрый день, ваш гость уважаемый. Я хочу спросить, вот был ведь в свое время диалог, или вернее споры большие, между Нилом Сорским, да, и Иосифом Болоцким.
Да, вот это как раз...
Тогда вот этот как раз коммерческий, как вы говорите.
Да, зерно спора, да.
Путь, да, Иосифа Болоцкого. Почему, как вы думаете, он взял верх вот в то время?
Спасибо большое, спасибо, Александр Владимирович.
У меня, на самом деле, у меня вот этот сюжет совершенно справедливый, он один из интересных и главных таких. Он у меня вот в книге «Славянский разлом украинско-польской в России» описан. Здесь просто я скажу, что до того, как Романовы пришли к власти, то первая схватка, она была в рамках церкви. А церковь была неотделима, как мы понимаем тогда, от политики. Политики не было как таковой. Церковностью все выясняли. И вот там была такая вот первая, до захода Романовых и до взятия их власти в нашей стране, как раз был первый спор, который вот...
То есть еще в смутное время, что ли?
Нет, это при Иване Грозном, вот чуть раньше там начиналось, там зачатки при Иване Третьем. Иосиф Волоцкий, которого наш слушатель упомянул, это выходец Литвы. Абсолютно точно. И он отстаивал позицию именно вот той церкви в понимании униатского, в понимании вот киевщины, о котором я сейчас говорил. Вот там у меня все это подробно описано, как этот процесс шел, чего очень доступно, я надеюсь, удалось это изложить. Но я все-таки, Михаил Геннадьевич, хотел, поскольку экономическое, вернуться вот к главному.
Давайте.
В чем отличие экономические? Вот это вот очень показательная вещь была. Ведь на самом деле у нашей страны до Романовых был определенный, ясный и четкий шанс развиваться как европейские державы.
Это
то есть
как?
Я имею в виду в смысле развития индустриальное. Это абсолютно было.
Александр Ильич, сразу, извините, пожалуйста, Иван Грозный торговал с англичанами и открыл англичанам...
Да, да, за что и его, не только.
Как, в результате чего его, собственно, и убили. Но, простите, пожалуйста, а с англичанами мы чем торговали? Не сырьем?
Нет, начинали как сырьем, но так. При Иване Грозном и особенно при Борисе... Борис Годунов – это вообще преддверие Петра. У Соловьева, посчитайте, там все написано. Но вдруг совершенно в другом контексте. Потому что в чем дело? Боролось две экономических модели. Первая – индустриальная, и вторая – модель сельскохозяйственного придатка на мировых рынках. Вот те, кто продвигал модель придатка, это как раз и были вот те носители и церковные вот эти вот, да, украинской этой малороссийской стороны. В чем там смысл? Польша и Украина, а Украина входила в Речь Посполитую, занимали специфическое место на мировом рынке. Место поставщика сельхозпродукции. И все. Они больше не хотели ничего делать.
Никаких... Не хотели?
Это не хотели. Вопрос. Абсолютно
а
не хотели.
А почему не хотели?
Не расположили. А зачем? Это не нужно. Это менталитет этих людей.
Нет, есть чернозем.
Они капитализируются на сельхозпродукции.
На Украине все. Хорошая почва.
Абсолютно.
А в Польше лютая эксплуатация холопов.
Крепостное право в Польше и в 1540-х годах уже завершилось. Всех уже кинули к земле, придавили к земле, чтобы обеспечить вот эту вот сельхозприбыль.
Но подождите. В Польше в 1540 году, у нас говорят, в 40-х, у нас говорят при Иване Грозном, разница
да,
не критична.
Так вот теперь я и говорю, вот теперь очень важные подводные камни, которые вот нужно успеть объяснить, что эти все граждане, да, вот эта вся публика украинско-польская, она, заходя в Москву, пытаясь в Москве занять первенствующее место, она продвигала вот эту вот модель сельскохозяйственного придатка. Это было главное, к чему они стремились. И, собственно говоря, Иван Грозный, почему он так вот не вписался в эту публику, он бросил вызов этой модели. Он прекрасно понимал, что эта украинско-польская полонизированная публика не способна, не расположена ни к чему другому, кроме сельхозпридатка. Поэтому он ее отодвинул во время опричнины от власти и начал опричнину. Это сильнейшие контакты с индустриально-европейскими державами, а не с Польшей и Украиной. И он сделал шаг туда, то есть, чтобы с ними завязаться.
Опричнина была против польско-литовского дворянства.
Абсолютно. Это вот у меня в книге описано. Это главный вот это признак опричнины. Это выбить эту группировку из седла. Чтобы они не занимались здесь лидирующего положения.
То есть, подождите, то есть это просто война против враждующей политической группировки.
Да, это война за определенный экономический курс и за определенный церковный курс, что тогда, в общем-то, все это нераздельно было. И вот Иван Грозный и Борис Годунов продвигали именно вот эту вот индустриальную модель. Да, мне возражают, я это вот подробно разбираю, что а как же Юрий в день? Иван Грозный прикрепил всех к земле, он крепостное право сделал, значит, не верьте этому. Указ об Юрии в день никто никогда еще не обнаружил,
подождите,
его просто
подождите,
не существует.
Подождите.
Это еще Скрынников все написал.
То, что Иван Грозный не убивал своего сына, это грамотная политическая операция, а пропагандистская, это я знаю.
И не отменял Юрия
Дня. Он и Юрия Дня еще не отменял?
Не отменял. То, что в 1581 году, это приписано позже Романовыми, чтобы снять с себя тень вот этих вот колонизаторов, которые действительно прикрепили народ к земле. К творцам крепостного права. Поэтому эту роль делегировали туда, к Ивану Грозному, которого очерняли по всем позициям.
Слушайте, по всем. А есть какие-то признаки того, что Иван Грозный и Борис Годунов действительно пытались переводить Россию, грубо говоря, на индустриальные рельсы? Какие?
Абсолютно. Это привлечение иностранных специалистов, раз, начало засылки наших учиться туда.
Промышленных шпионов.
Ну, не промышленных шпионов, да, учиться туда, то, что потом Петр, значит, делал. Это все началось тогда, еще раньше. И самое главное, что создание производств индустриальных иностранцев привлекали для этого, но под контролем четкой власти. То есть самое главное, в чем здесь проблема? Эти все промышленные инициативы, которые шли от иностранцев, они должны быть по замыслам Ивана Грозного и Бориса Годунова подкреплены инициативой предпринимательской снизу, поэтому нельзя было проводить закрепощение, поэтому свободный человек мог уйти в эти две недели в ноябре куда угодно.
И это... Урожай собрал?
Да все, что-то не понравилось, до свидания, я займусь сейчас ремеслами, займусь производством. И вот это возможность предпринимательской инициативы снизу, на чем вся Западная Европа-то, кстати, и взошла, здесь блокировали наши любимые Романовы, Алексей Михайлович.
А зачем?
А
это
потому
же самоубийство, которое кончилось в
17-м году. Это не самоубийство, потому что они жили в парадигме в сырьевого придатка модели. На сельхозрынке мы должны поставлять зерно, поэтому больше зерна, больше сельхозпродукции все к сахе должны быть прикреплены.
И крестьянам было даже запрещено заниматься ремеслами.
Ничего, нельзя браться ни за что, кроме сахи. И поэтому удел промышленности это только вот эти вот иностранцы, которые приедут. И так оставалось в России вплоть до конца 19 века, до второй половины.
То есть в результате получилась парадоксальная вещь, когда, с одной стороны, была остановлена экспансия Руси, пусть и не сразу, и мы потеряли Америку, из-за того, что, по крайней мере, западное побережье Америки, из-за того, что это искусственное закрепощение остановило экспансию, пусть и не сразу, а через там несколько поколений, а с другой стороны было создано искусственное аграрное перенаселение, когда люди бесконечно делили крошечные куски земли, и которое взорвалось сначала в 861 году, а потом в 917. Так?
Да, да, это все следствие от того, что заложено было по Алексею Михайловичу. Да.
И это было заложено из-за того, что польские и южно-русские,
ориентировались только на ту модель. Да,
да, они перенесли в Россию свою модель.
Абсолютно.
И они рассматривали Россию просто как...
Правящая прослойка, украинско-польская.
Как пространство, конечно, для... То есть, вы знаете, когда я говорил, что когда украинец умнеет, он становится русским, потому что украинца два выхода, или владеть Россией, или быть рабом поляка, я не ожидал, что это имеет исторические коннотации. Но сейчас мы уйдем на перерыв, а потом вернемся. Оставайтесь с нами.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Итак, снова с вами Михаил Делягин и сегодня Александр Владимирович Пыжиков. Вот Андрей из Винницы пишет хорошие слова и хочет пожать вашу руку, Александр Владимирович. Не ногу по-польски, да, а именно руку.
Да, понятно.
Значит, да, 39-33, я не точно сказал, татаро-монголы, среди них было очень много христиан-несториан, и это течение было очень сильным. Историки сейчас не скажут точно, были они язычниками или были они христианами-несторианами. Вот. Александр Владимирович, значит, мы возвращаемся к нашей теме про украинско-польское иго в России. Ну, наверное, правильно было бы сказать киевско-польское иго в России, здесь, потому что Украина – это некоторая сегодняшняя
коннотация. Я призываю не цепляться за слова всегда.
Да. Но просто, когда мы говорим «Украина», перед глазами сразу, так сказать, лик Бандера
и нам все остальное. Суть главное понять.
Вот. А давайте вот поподробнее про это расскажите, потому что, если честно, то для меня это совсем ново, и с этим нужно, что называется,
ничего удивительного нет,
прожить.
Михаил,
хотя это наша история.
Нормальная реакция здесь, да.
Наша,
ничья. Вот. Ну, во-первых, здесь, когда вот оперируют термином украинско-польско-киевское, там польское иго, и отношу это как раз к времени правления Романовых здесь, и когда эта ига установилась, вот вторая половина 17 века, здесь нет ничего на самом удивительного. Это общий такой мировой контекст отражает. Ведь если мы вспомним, когда приобретались основные вот это вот колонии, господи, Южная Америка была уже у испанцев, там начиналась там экспансия в Африку, там, да, англичане в Азию, там в ту же Индию, давайте вспомним.
А у Польши
там, да,
была Россия.
Да, так у Речи Посполитой, куда входила Украина, значит, и Киев, вот там как угодно Украина, вы называете, да, там, да, то у Речи Посполитой были свои планы подобного рода на колонизацию. Колонизацию чего? Вот этих наших огромных территорий, которые назывались Московским царством.
То есть в смутное время не получилось, зашли через руководство.
Да, они попытались зайти еще, на самом деле, при Иване Грозном, из-за чего и Иван Грозный, на самом деле, должен был выполнить функцию, которую выполнил в истории Алексей Михайлович Романов. Эта миссия отводилась Ивану Грозному, напомню, фамилия которого Глинский, по матери, Елена Глинская, его мать. И поэтому
то есть он тоже из поляков.
Так этот полонизированный клан рассматривал его как своего, что он есть
он
их орудие. С их точки зрения он предал. Вот теперь вы понимаете, почему он стал шизофреником, садистом и маньяком в истории.
Ну, в глазах
вот
историков.
В глазах истории, а историю нашу российскую писал вот этот вот малороссийский польский клан. Второй половине 17 века.
Давайте примем звоночек. Да, Олег из Самары.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Я хотел бы в двух словах рассказать вот о старообрядцах, потому что родственники у меня.
Понял, спасибо большое. Александр Владимирович, в двух словах.
Что?
О старообрядцах. просит рассказать.
Так нет, вот именно возникновение этого явления, да, в историческом смысле, в культурном, в каком хотите, да, это и есть реакция на агрессию вот эту вот
киевско-польскую. То есть это была такая подпольная Россия.
Конечно, просто когда власть оказалась в руках этой группировки, с помощью вот этой вот первой внешней экспансии смута, затем возведение своего претендента на трон, смогли продавить, я веду Михаила Романова, они укрепились на троне. Что значит они укрепились на троне? Это сразу конструирование новой церкви. Потому что это было самое главное по тем временам. Люди жили в церковном смысле.
А почему Романовы приняли на себя эту функцию? Казалось бы, у вас вы только после страшной смуты, после разрухи.
Нет, они ее приняли еще до смуты, при Борисе Годунове. За что, собственно говоря, и по ним и был нанесен упреждающий удар в 600 году, когда, собственно, от Романовых ничего не осталось. Там три взрослых члена семьи выжили из 16. Mm-hmm. То есть этот клан Борис Годунов размазал. Размазал почему? Потому что этот клан находился в прямой связи с Польшей, с Речью Посполитой, и речь была, что это были ставленники для этого реванша. Но когда клан Романовых был разгромлен, и стало ясно, что внутренними силами реванш не сделать, то тогда только вот это вот
внешняя агрессия. А как же поляки, проиграв войну, выиграли мир? Как это получилось? Мы привыкли, что мы сейчас, выиграв войну, проигрываем мир, да? И Вторую, и Великую Отечественную, некоторые другие войны уже в 21 веке.
Потерпели поражение, но оказались победителями?
Они, проиграв войну,
сумели
выиграть?
Очень просто. Компонент колониального ига, который на нас готовился, это польские знамена и пятая колонна. Пятой колонне появился знаковый их лидер. Это Романовы в начале 17 века. Когда весь этот сценарий был сорван, и пошла внешняя агрессия, которую мы знаем, как смутой, вот эти Лжедмитрий и все прочее, то что получилось? Все было договорено под сдачу Польши. Всю Московию хотели включить так же, как Литву, в унию, в польскую, в Люблинскую унию, туда включить. Но когда это все планы сорвали вот это вот ополчение Минина-Пожарского, это форс-мажор для этой публики, если с их позиции смотреть. И вот тогда произошел из-за форс-мажора переориентация. То есть та же публика, пятая колонна,
да,
сказала.
Да, отец Алексея Михайловича был...
Да, Филарет.
Припорядок.
То есть было ясно, когда это все произошло, вот это вот Пожарский, вот это вот народ восстал, вышел на поляков из Кремля, пятая колонна разбегалась, то тогда она сказала, все, Сигизмунду Третьему, польскому королю, без вас, мы это будем делать без вас, поэтому мы это делаем под знаменами Романовых, но под знамена Романовых собирается вся та же публика, которая в смутное время сюда заходила, только уже они не с польскими знаменами шли, а со знаменами Романовых, то есть сменили внешнюю картинку, чтобы не раздражать и ввести в заблуждение все население огромной Москвы.
Но если это были пропольские элементы,
абсолютно,
то как же они воевали с Речью Посполитой, даже в конце концов ее завоевали?
Так вот поэтому, после того, когда эта же пропольская публика сконцентрировалась под знаменами Романова, кинув, по-нашему говоря, польского короля, Сигизмунд III обиделся и на всю Европу сказал, что это, значит, обманщики, мягко говоря, да? Вот что они сделали. Они нарушили все договоренности. Поэтому их надо не признавать. Эту Московию надо вернуть мне. А если не мне, так и моему сыну Владиславу. Вот кто настоящие законные правители Москвы. А это вот те отщепенцы, которые от нас там осели. И вот устроили вот это вот романовское, значит, царствование. И, конечно, Европа не признавала Романовых-то 20 с лишним лет. На ними руки никто не подавал ни в одной европейской столице. Это не так все просто произошло. Но Романовы воевали с Польшей, потому что Романовым нужна была Украина. Им нужен был платформа для их режима, для этой правящей прослойки.
Но модель у них была польская.
Это, абсолютно. Кстати, экономическая польская модель самая натуральная.
И царского двора, потому что какие чудовищные восстания устраивала шляхта, как она вырезала и крестьян, и русскую армию.
Да,
и,
абсолютно.
В общем, их, несмотря на это, все равно носили на руках и с ними нянчились, и ничего с ними не делали.
Украина стала самым началом, источником государственной власти для Романовых. Они пришли сюда, и Алексей Михайлович отменил все земские соборы. Они ему были не нужны.
Больше не было.
Собирательство земель было не нужно, потому что источник его легитимации не в земских соборах, а в Украине. Он восстанавливал те святые начала, которые утрачивались. А он их восстановил, вернул, к счастью, всю Московию. Вот он как себя и его правящие прослойки позиционировали. Вот в чем смысл. Я весь этот сложный клубок и попытался в своей книге размотать.
Вот. Понятно. А насколько что это, удалось? Что это с экономической точки зрения означало?
Все, с экономической точки зрения означало, в чем мы пребываем и сейчас. Это сырьевое проклятие.
То есть это польский отказ от развития?
Абсолютно. Это абсолютно. Польша в промышленном отношении импотентна. Там всю промышленность создавали немцы. Они хозяева и были всей индустрии Польши. Это абсолютно известно каждому историку.
Нет, но все-таки, когда Польша входила в состав Российской империи,
немцы все равно, Лодз, все равно немцы. Лодз там заправляли немцы. Немецкий капитал. Почему московское купечество всегда морщилось и высказывало недовольство? Единственное, Романовы попытались выйти из сырьевой вот этой модели при Николае II.
Ну,
вот
понятно.
Это самое интересное.
Чем окончилось,
известно. Чем закончилось, мы все знаем. Повторять не стоит.
Понятно. То есть вот эта вот польская сырьевая модель.
Это корни оттуда идут.
Да, в Польше основаны на чудовищной сверхэксплуатации
и, крестьян. И, кстати, а кто вывел страну из сырьевой модели? Сталин? Советский Союз.
Ну да,
вот где была построена индустриальная модель, не завязанная на место вот этой сельхозпродукции.
Ну да, Иосифа за это ненавидят так же, как
и Ивана Грозного.
IV.
Конечно, это одинаковая роль. Вы сорвали все эти планы польско-малороссийские. Что тот, что этот. Как так можно? Кстати, 1917 год, я рассматриваю как крах вот этой вот украинско-польской правящей прослойки, которая сгруппировалась и сидела, и прекрасно себя чувствовала при Романовых. Вот что такое 1917 год.
Понятно. То есть получается, что вот это вот проклятие сырьевой экономики, в котором прекрасно себя чувствовали польские магнаты, и которая в итоге уничтожила Польшу, которая была великим государством.
Она сгнила на корню.
Действительно, да. От моря и до моря она сгнила на корню. Мы при этом устояли, потому что у нас, как я понимаю, была вот эта вот поволжская прививка. Не только Средней Волги, но и Верхней Волги. Правильно я понимаю? Но при этом это проклятие нас мучает до сих пор.
Да, у нас был ведь внутренняя вся промышленность, которая вырастала на сребрячество. Это внутренние ресурсы. Из крестьянства все эти купечества были.
Так, давайте примем звоночек. Еще один у нас есть. Александр из Екатеринбурга. Да.
Здравствуйте.
Да-да, добрый день.
Да.
А вот сейчас переписывают историю, кто как хочет. А закон нельзя вести, чтобы не клеветали на историю российскую. И вот кто в таких широких масштабах, вообще реальный срок надо давать, по-моему.
Понятно, да, только кому большое. Надо уточнить давать, только, да.
Кто перекраивает историю, вот. Там придумывает, что того не было, этого не было, этот враг народа, этот был предатель, вот всякую ерунду про историю российскую,
известный, по-моему. Известный вопрос, а кто же будет писать каноническую историю? Потому что если бы я, скажем, в мои университетские годы сказал бы, что не было Рюрика, ну, из университета я бы, конечно, не вылетел, потому что я не историк, а экономист, но экзамен я бы пересдавал долго, что называется, пока бы не признал. А сейчас просто мои знакомые археологи, я скептический человек, но это люди, которых я лично знаю, объясняют мне, что не подтверждается варяжская легенда никакими археологическими изысканиями. В Новгороде вокруг него перекопано все круче, чем в Крыму. Да, там есть поселения, и там появляются на 100 лет позже этой легенды. Ну, мы уже начинаем завершать. Александр Владимирович, давайте подытоживать.
Вот поэтому, собственно говоря, вот все вот эти вот обстоятельства, которые мы контурно сегодня вот контурно пробежались по этим обстоятельствам, и подводят к тому, что период Романовых, это и называется вот этим игом, настоящим игом, когда страна законсервировалась и развивалась исключительно только правящая прослойка.
Крах Ивана Грозного в Ливонской войне, крах Бориса Годунова, который кончил смутным временем, тоже же показывает нежизнеспособность еще той модели.
Эта модель, я ее условно называю Ивана Грозного, Бориса Годунова, она разъедалась как изнутри пятой колонны, и основной удар планировался с внешней стороны. Это вот эти вот все Лжедмитрий и прочие вот эти польские, украинско-польские удары. Потому что изнутри это было уже нельзя осуществить. Они это поняли прекрасно. В повторении еще раз, как с Иваном Грозным, они не хотели.
То есть, значит, просто не устояли перед объективными обстоятельствами нет, и глобальной
у нас,
конкуренции.
Нет, страну перехватили,
сбили. Это достаточно серьезный урок и для нас сегодня, и сейчас, потому что нас тоже могут перехватить, нас тоже могут сбить с пути. Мне вот товарищи из Вашингтона пишут, ну что ж ты про либералы все еще не сказал? Да. Скажем, и либералы могут вернуть нас в катастрофу уже не Романовых, а 17-го года. Спасибо.
Спасибо.
Личные деньги. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.